Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах». БГ «Концерты в Америке». Наследство Баланчина. Балетная война в Нью-Йорке. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Салманом Волковым обсуждаем новости культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Открывая наш «Нью-Йоркский альманах» в 2018 году, я хочу предложить тему для обсуждения, приятную для всех любителей и русской
музыки.
И для
нас с вами, и для наших слушателей.
Совершенно верно. Борис Гребенщиков в Нью-Йорке. Его явление в Нью-Йорк произвело большое впечатление и оставило следы, потому что Гребенщиков был всюду. Он был на филантропическом вечере, о котором я еще расскажу. Он был на концерте в одном из лучших залов Нью-Йорка, о котором вы еще расскажете. И он выступал в Вашингтон-сквер просто на площади, где собрал вокруг себя восторженную толпу американских прохожих и туристов, которые смотрели на него и слушали его песни под открытым небом. То есть Гребенщиков царил в рождественском Нью-Йорке. Но главное для него выступление было, конечно, в зале, в котором он мечтал выступить всегда. Расскажите о нем.
Это знаменитый, легендарный даже Beacon Theatre, расположенный недалеко от того дома, где я живу. Театр действительно потрясающий. В нем я как раз бывал не раз и слушал там знаменитых рок-музыкантов.
В том числе Коэна.
Коэна и Лори Андерсон. На той же афише, в списке людей, которые там должны были появиться, вот как раз в то время, когда там выступал Гребенщиков, наряду с Гребенщиком числились такие неслабые имена, как Ринго Старр
и его ансамбль. Который только что стал рыцарем, теперь он сэр.
Боб Дилан.
Который только что стал Нобелевским лауреатом.
И Стинг. Так что, как видите, наш БГ с замечательной компанией. И вообще-то, вот когда вы сказали явление Гребенщикова, я сказал, явление БГ. Псевдоним выбран не случайно и закрепился за ним не случайно. Конечно, подразумевается наличие средней буквы О.
Не думаю.
Ну, предположим. Большинство фанатов Гребенщикова так и считают. Но это здание с очень любопытной историей, потому что театр открылся в 1929 году как такой шикарный кинотеатр. Вспомните кинотеатр «Рига».
Да, конечно,
с вами.
Это... Вот он такой... теперь называется «Сплендид», как он назывался тогда, да, когда он открылся. Да. И эти пышные кинотеатры с пальмами, с черт знает с чем,
правда,
они были как дворцами 20-х годов.
Ну вот, и вот таким кинотеатром был и «Бикон». Во-первых, зал большой, почти на 3000 человек, и там мрамор, бронза, позолота, фрески на стенах. Это все обновлялось, конечно, но это все восходит к этому тому первоначальному декору. И что очень важно, вот в таком большом зале и пышном зале, там великолепная акустика, потому что строили его с тем расчетом, чтобы аккомпанемент к немым фильмам, которые там демонстрировались, был бы хорошо слышен в зале. И вот эта потрясающая, уникальная акустика сохранилась до сих пор. Уже на моей памяти пытались этот зал закрыть и здание разрушить, построить какой-то доходный дом, но общественность нью-йоркская отстояла. Его отремонтировали. И, кстати, новые владельцы собираются, как они обещают, вложить еще 10 миллионов долларов на дальнейшую какую-то реновацию, при том, что весь фасад и весь декор, все это будет сохранено.
Ну и как Борис Гребенщиков смотрелся на этой сцене?
Ну, во-первых, зал был полон. Каждое слово буквально из того, что Гребенщиков пел на сцене, абсолютно доносилось. Акустика была идеальной. И на меня концерт, скажу я вам, произвел сильнейшее впечатление. Гребенщиков был на сцене 2,5 часа, не уходя, и спел, по моим подсчетам, 35 песен. Он в великолепной форме. Голос его, вот, можно сравнивать с ранними записями. Я, к сожалению, в 70-е годы его в Ленинграде не слышал. Но если послушать записи, то сохранил вот эту специфическую какую-то задушевность и такое магическое обаяние, я бы сказал. Я прослушал с открытым ртом весь концерт. Я должен сказать, что после этого выступления, как полагается уже теперь, оживленная дискуссия началась на интернете по поводу этого концерта. И опять-таки, как полагается, люди высказывали самые разные мнения, в том числе некоторые говорили, что ностальгически, что типа БГ уже не тот. Я с этим совершенно не согласен. Абсолютно тот. И это удивительно, потому что человеку будет в ноябре 65 лет. В какой он форме? Потрясающе. И, что очень важно, он ведь пел песни, начиная там с легендарных классических «Партизаны полной луны» или «Поколение дворников и сторожей», и до самого недавнего хита под названием «Время». Второе слово, конечно, нам придется для нашей радиопередачи изменить. «Время надраться». В оригинале, конечно, по-другому.
Слушает оригинал.
Да. По-моему, прекрасная песня. Борис ее преподнес как бы с некоторой извиняющейся интонацией и сказал, что вот вдруг ему такое сочинилось, и ему подумалось, что это дрянь какая-то. Но понравилось. И он эту «дрянь» в кавычках представил публике, и, как сообщил, не без законной, я сказал бы, гордости, сразу же миллион просмотров получила эта песня. И, по-моему, замечательная, блистательная песня тоже. Что я хочу подчеркнуть, там не было ни одной слабой песни среди этих 35. Они все на одном высочайшем уровне, и вот это удивительно. «Аквариум» существует 45 лет, и тур, гастроли эти имели название в честь 45-летия «Аквариума». Ну, мы знаем, что «Аквариум» за это время претерпел много изменений. Нынешний состав первоклассный. Особо я хочу отметить, другого слова не подберу, великого флейтиста по имени Брайан Финниган, который играет на ирландской флейте. Он работает с БГ с 2008 года. Это что-то невероятное, этот флейтист. Я к тому, что уровень одинаково высокий у всех этих песен. И вот это вот поразительно. И поразительно еще то, что вот БГ является на сегодняшний момент кумиром, с каких бы сторон не пытаясь его критиковать. А вы знаете, вот эта критика, это как раз и не так плохо. Это, может быть, даже как-то подстегивает человека. И ее не избежал ни один человек. Ни Чехов, ни Лев Толстой, ни Пушкин.
Ни Бродский.
Ни Боротынский, ни Бродский. Никто. Ни Махатма Ганди и ни мать Тереза. Так что без критики не бывает. А кумиров нескольких поколений оставаться на протяжении вот этих 45 лет существования «Аквариума» официального, это, по-моему, непревзойденное достижение.
Знаете, я каждый раз, когда поздравляю его с днем рождения, говорю одну и ту же фразу. Ты как дерево растешь, не меняясь. Мне кажется, что это очень
совершенно
подходит к нему, потому что
да, определение.
Он каждый раз спрашивает, ну, изменились песни, мы встречаемся примерно раз в году. И я говорю, они стали глубже и теснее, в них больше энергии. В этот раз мы устроили с Борисом довольно интересную штуку, публичную беседу с его концертом. Дело в том, что в Нью-Йорке есть фонд Бродского. Бродский завещал устроить такой филантропический фонд, чтобы дать возможность художникам, поэтам пожить некоторое время в Риме. И на это собирают деньги. И вот русские, хорошо устроившиеся русские молодые люди, устраивают такие вот выступления. Это то, что называется «квартирник» на старом языке. И собирают деньги, причем, надо сказать, очень приличные деньги для того, чтобы помочь этому самому фонду Бродского. И вот в этот раз тоже мы собрались в одной роскошной квартире с видом на Централ Парк. И билеты на этот филантропический вечер стоили, по-моему, безумные деньги, а именно $500 билет. И тем не менее, был полный зал, в чем люди были, в общем, по моим представлениям, молодые, ну, вокруг 30, между 30 и 40 годами. И все они были русские мигранты, все они знали песни Гребенщикова старые наизусть, и видно было, как они подпевали ему молча. И мне вообще ужасно понравилось это молодёжь, в самом случае, это молодые люди, которые живут одновременно в Америке и России, и как-то они всюду чувствуют себя дома. А что касается вот этого жанра публичная беседа, я уже не первый раз устраиваю такие вещи. В прошлый раз приезжал Акунин, попросили меня его представить, вот мы с ним беседовали перед публикой. И я должен сказать, что мне очень нравится эта форма. Во многом она напоминает то, что мы делаем с вами у микрофона. С одной стороны, эти разговоры подготовлены всей жизнью. С другой стороны, они экспромт. И вот это сочетание, оно всегда неожиданно. Ну, вот я приведу вам пример. Мы разговаривали с Борисом о его песнях, и он говорил, что он далеко не всегда понимает, что он написал. И он говорит, может, я такой глупый? Я говорю, ты по ту сторону разума. И действительно, Борис ведь очень интуитивный автор. И его стихи именно стихи для песен, не очень понятно, о чем они говорят, как говорил Набоков, у них много смысла, но мало значения. И это мне очень нравится в нем, потому что стихи не должны быть понятны, вернее, они должны быть понятны, но на другом уровне. И я спросил у Бориса, а как рождается стихотворение? Где зерно? Музыка или фраза, или рифма? Он говорит, странное слово. Появляется странное слово, из него вырастает песня. И это странное слово может быть о чем угодно, но что-то в нем есть такое, что задевает струну. И поскольку Гребенщиков поэт необычайно духовной складки, ведь все, что он делает, это связано с поисками духовности, как многие другие в этом жанре. Ну, как Коэн, например. Это же, конечно, это духовные стихи. Он так охотно открывается, и он привык к тому, что искренность – это его форма жизни. Он долго и глубоко занимается буддизмом. Я сказал, что если другие поэты приносят... Ну, например, Бродский принес английскую музу, русскую поэзию, то Пушкин – французскую музу, да? А Гребенщиков приводит восточную музу. Вот восточной практики, теории. Он постоянно встречается с Далай-ламой. Он очень глубоко участвует в этой буддийской жизни. И все это он делает достоянием и своих поклонников, которые, пожалуй, не знали бы, что такое буддизм, если бы не Гребенщиков. Иногда он понимает буддизм очень глубоко. Например, у него есть фраза, которая для буддиста очень много значит. «Нирвана – это сансара». Я не буду расшифровывать, пусть посмотрит в Википедии. Но, Соломон, меня интересует ваше мнение вот о чем. Я знаю вас как большого поклонника Шевчука. Я тоже большой поклонник Шевчука. Но это очень разные люди. Есть какое-то правило такое. Всегда существует пара. Вот, скажем, Толстой и Достоевский, да, мы все знаем. Шевчук, Гребенщиков. Как вы определяете сходство и различия?
Я на это могу ответить, как кто это прокомментировал, сравнение Гёте с Шиллером, по поводу которого тоже бушевали страсти в Германии. И я запомнил чей-то отклик, что вместо того, чтобы, значит, хватать друг друга за грудки, кто лучше Гёте или Шиллер, надо порадоваться, что есть в немецкой поэзии два таких парня. Вот. И, по-моему, это можно и сказать о Шевчуке и Гребенщикове. У них отношения друг с другом, насколько мне известно, это отношения двух сверхдержав, да, друг к другу. Каждый понимает свое место и относится с уважением к месту и позиции другому. Конечно, они очень разные. Я просто за Шевчуком слежу за его творчеством раньше и дольше, чем за творчеством Гребенщикова. Но как у профессионала, музыканта, с одной стороны, и как у историка культуры, с другой, я ставлю их абсолютно в этом смысле на одинаковую высоту.
А какая песня вам больше всего запомнилась из этого концерта?
Запомнилось мне много очень песен. Каждый раз, когда начиналась новая песня, я как бы... меня перехватывало дыхание, и я думал, как замечательно, что Борис ее поставил, особенно это касалось тех песен, которые я уже знаю. Но особенно как-то меня тронули бесы. В бесах часто вот такое бывает. Человек, ну, как бы уже отпустил, вот концерт он уже свой отыграл или спел, а бесы – это уже как бы выдох такой. И человек себя чувствует как-то спокойнее, свободнее на сцене. И потом это бесы – это еще нота прощания. И вот бесы мне как-то особенно запомнились, и вот одну из этих бесовых песен мы и покажем нашим слушателям.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Ну а теперь куда менее приятная новость, о которой необходимо поговорить в нашем альманахе.
Буквально на днях всех людей, которых интересует культурная жизнь Нью-Йорка, поразила новость, которую можно назвать сенсационной, можно назвать огорчительной, можно назвать сногсшибательной, как угодно. А именно, многолетний руководитель одной из важнейших культурных институций Нью-Йорка, Нью-Йорк-Сити Балли, Питер Мартинс, которому 71 год, подал в отставку. Подал он в отставку после обвинений в секс-домогательствах и физическом и словесном издевательстве. Так я перевожу слово «абьюз». Да? Слово одно, а переводить его приходится вот таким сложным образом. По отношению к танцовщикам своей компании и также по отношению к ученикам школы балетной. Тут нужно вспомнить об истории Нью-Йорк-Сити Балли. Это балетная труппа, которая была основана Баланчиным. И Баланчин сразу же организовал с помощью своего знакомого миллионера, покровителя всего этого дела Линкольна Керстайна, он сразу организовал такую труппу молодежную и школу. То есть он сразу стал воспитывать будущую смену, будущих танцовщиков для своей труппы. Следовал он здесь, в свою очередь, модели Мариуса Петипа, то есть модели, которая была разработана Петипа в Мариинском театре в Петербурге, выпускником школы при театре, который был Баланчин. Это ведь совсем не для всех театров мира такая система свойственна. Это как раз вот система, доведенная до высокой степени совершенства именно в Мариинском театре, там впоследствии в Большом театре, и которую Баланчин тоже с огромной силой, мастерством, гением своим установил как образцовую в Нью-Йорке, и стала это, вот эта система, балет и школа при нем, она стала моделью также и не только для всей Америки, но также и для всего мира.
И Мартинс унаследовал эту,
да, когда, эту систему. Когда Баланчин умер в 1983 году, то Мартинс, который танцевал в балете Баланчина с 1967 года, стал его преемником. Причем я должен сказать, что вот вся эта история, эта передача властных полномочий от Баланчина к Мартинсу протекала буквально на моих глазах. Баланчин угасал в больнице, и я там его навещал. И внизу, дожидаясь вот того момента, когда можно будет пойти к Баланчина, сидел я, и рядом сидел Мартинс. Я никогда не забуду вообще состояние Мартинса. Вот в те дни он был абсолютно... Он сидел... Он такой высокий красавец-датчанин, да, такой широкоплечий.
То есть ему принцип танцевать.
Да, идеальный танцовщик, да. Идеально, он был идеальным Аполлоном, идеальным Орфеем. И он сидел сгорбленный, абсолютно вообще вот ничего не видя вокруг, ничего, как бы ничего не понимая. Я очень хорошо сейчас представляю себе, что творилось вообще у него, в его сознании, в его... Потому что не только уходил из жизни человек, который сделал из него выдающегося, можно сказать, великого танцовщика, но уходил и человек, у которого Мартинс, это было уже понятно и решено, должен был принять вот этот вот жезл магический из его рук.
При
это...
этом сам Баланчин, насколько я знаю, скептически относился к возможности продолжения своего театра после своей смерти. Ну, он не очень верил в то, что это возможно.
Баланчину принадлежит это знаменитое бонмо на этот счет. Знаете, это есть это изречение «Après moi le déluge», да, это «После меня,
после меня хоть
потоп», да. А Баланчин на этот счет, значит, сострил «Après moi le bord». То есть после меня совет директоров.
Совет директоров.
Да, ничего
и
другого
именно
не будет.
Этим, кстати, все и кончилось.
Да. Как? Этим не кончилось, когда Мартинс.
Но сейчас, в данную секунду, именно это и происходит. Совет директоров взял на себя функцию.
И от этого это не сулит, даже по мнению чрезвычайно негативно относящейся к тем обвинениям, которые выдвинуты в адрес Мартинса. Очень многие критики выражают тревогу за судьбу институции в этой ситуации, потому что очевидного преемника, каким был Мартинс, когда уходил в жизни Баланчин, сейчас такого нет, не наблюдается. И...
Вы знаете, я внимательно изучил преступления, в которых обвиняют Мартинса,
И как во многих случаях той бойни, которая последние месяцы учинена в нью-йоркской культурной жизни всякими обвинениями, я не нашел таких уж страшных случаев издевательств, о которых вы говорите. Мартинса обвиняют, например, в том, что он укорял балерин в том, что они становятся толстыми.
Это тебе получилось... Есть даже тебе такой новый термин.
Боди-шейминг.
Да. Боди-шейминг. Для того, чтобы перевести это на русский язык, то нужно придумать специальную конструкцию, потому что это означает, что человека,
занимающегося балетом,
укоряет его весе, в его размерах.
Но вы не мучитесь, потому что я думаю, что уже пошло это в английской форме в русский язык. Но так или иначе, это тяжелая ситуация, которая ухудшается с каждым днем, потому что, прям скажем, великие фигуры на нью-йоркской культурной сцене подвергаются таким обвинениям и исчезают с этой сцены, как произошло с дирижером Метрополитен, который только что был апостолом Метрополитен,
Джеймсом
Левайном, которого тоже отстранили от
пульта. Я хочу в связи с этим о нескольких вещах сказать. Значит, во-первых, и Мартинс, и Левайн категорически отрицают какую бы то ни было свою вину, что уже является контрастом по отношению к ситуации, скажем, с Харви Вайнштейном, с которого вся эта история начала раскручиваться. Вайнштейн фактически признал свою вину. Неизвестно и непонятно. Полиция занимается расследованием и дорасследованием ситуации с Вайнштейном, но в данном случае с Мартинсом и Левайном ни о каких уголовных материях даже речи не идет, потому что с Левайном полиция уже категорически отказалась заводить какое бы то ни было уголовное дело, а в случае с Мартинсом для этого вообще нет никаких как бы оснований. Другое дело, и на это сейчас указывают тоже газеты, что это заявление об отставке Мартинса последовало через несколько дней после инцидента, который попал в аналы полиции. А именно Мартинс врезался со своей машиной в другую машину накануне Нового года в районе Вестчестера. И по этому поводу, конечно, он получит какое-то свое соответствующее вождению в нетрезвом виде.
Но это наказание. Не то, в чем его обвиняют балетные люди. Соломон, как вы считаете, как я сказал, вот эта бойня культурная на культурной сцене Нью-Йорка отразится на культурной жизни Нью-Йорка? Ведь мы теряем одних из самых важных людей в этой сфере жизни.
Ну вот в связи со всеми этими историями как бы есть моя личная позиция и есть моя позиция как историка культуры и как наблюдатель нью-йоркской культурной сцены.
Вот все три назовите.
Да. Моя личная позиция, что, конечно же, о чем речь, и мы должны это с вами, конечно, подчеркнуть, никакая форма, при которой можно вообще как бы заподозрить кого бы то ни было в каких бы то ни было сексуальных посягательствах или применении физической силы, или у каких-то угроз, или так далее, не должна существовать. Это самое...
Это бесспорно, это знаете, с этим говорить.
Нет, это как бы не так бесспорно было до сравнительно недавнего времени. Но я должен сказать, что для меня это бесспорно с юных лет,
мне кажется, что,
с молодых ногтей.
Мне кажется, что порядочный человек не должен так вести.
Так что вот это
точка. Чужие письма не читают. Знаете, вот почему? А вот так не читают.
Теперь второе. Как историк культуры, моя позиция неизменная заключается в том, что все действительно разумно.
Это не вы, это Гегель.
Да, нет, я говорю. Но я эту формулу применяю абсолютно ко всем явлениям культурной жизни. Если нечто существует и происходит, как вот в данном случае, вот то, что вы называете бойней, все это движение по поводу сексуальных домогательств и всего прочего с ним связано, значит, раз оно происходит, это значит, оно имеет право, это уже происходит, это уже является частью нашего культурного ландшафта, и в этом качестве никаких тут не может быть заламываний рук. Мы должны это принять.
Так научиться вот с этим жить, да?
Да. И вот так поменялся современный культурный ландшафт. Все.
Я бы сказал, культурный этикет.
Его никогда не будет прежним. И поэтому все, как я на это называю, сопли и вопли, поэтому поводу совершенно бессмысленно.
А третье?
Но третье, моя позиция как человека, который 40 лет, время моего проживания в Нью-Йорке, да, наблюдает за культурной жизнью, это наполняет мое сердце большой печалью и грустью, потому что на моих глазах вот как минимум две ведущие культурные институции Нью-Йорка, а именно Нью-Йорк-Сити Балет и Метрополитен Опера, потеряли людей, которые В случае с Ливайном я даже могу сказать больше, чем в случае с Мартинсом, потому что балет Баланчина создал Баланчин, Мартинс его сохранил. Ливайн получил Метрополитен, я бы сказал, в руинах. Но это когда-то, может быть, во времена Тосканини или Малера, это был замечательный оперный театр, но когда пришел к руководству Ливайн, оркестр был чрезвычайно посредственный, певцы тоже были далеко не лучшие. Ливайн создал оркестр Метрополитен, довел его до уровня лучших симфонических оркестров Америки. И каждый спектакль Ливайна на протяжении последних десятилетий на голову был выше всех других дирижерских опытов. Значит, мгновенно, как мы знаем, отказались от услуг Ливайна не только Метрополитен, но и Бостонский симфонический оркестр, и фестиваль Равиния под Чикаго, в котором каждый год Ливайн выступал. Доходит вообще до того, что поступает сообщение о том, что где-то в мире уже отменяются просмотры кинофильмов, где дирижирует Ливайн, записи постановок Метрополитен. Более того, в Америке некоторые радиостанции прекратили трансляцию старых записей Ливайна спектакля «Метрополитен». То есть творческое наследие человека, его не просто сейчас выкинули из культурной жизни. Биография его на сегодняшний момент в Википедии на две трети состоит из истории по его, об обвинениях его в сексуальных домогательствах. Но и лишают людей возможности вообще соприкасаться с его творческим наследием в будущем, если оно будет тоже выброшено каким-то образом за борт. Так что это радовать, конечно, нас не может. Какова будет судьба и Метрополитен, и Нью-Йорк Сити Балет, предсказать на сегодняшний день невозможно, и мы все будем с большой озабоченностью за ней следить. А чтобы закончить наш разговор все-таки на какой-то ностальгической и более светлой ноте, я хочу показать отрывок из балета Чайковского «Щелкунчик». Это была одна из первых таких вот партий, которые принесли Мартинсу успех в театре Баланчина. Это «Па-де-де» из балета «Щелкунчик», из его финала.
Радио «Свобода», в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.